Всем зрителям Украина.ру здравствуйте. Россия ждет ответа от США по гарантиям безопасности. Ответа пока нет. Но ждать бесконечно Россия не намерена, так заявляют в Министерстве иностранных дел. Тем временем на Украине появилось судебное решение в отношении экс-президента Петра Порошенко. Под арест его не отправили, даже под домашний. Но Министерство иностранных дел Великобритании объявило Украину одним из своих главных приоритетов во внешней политике, в связи с чем британский МИД готовится перейти на кризис режим работы. В этом и не только. Далее поговорим более подробно. У нас в студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Ну и предлагаю начать с ответа, который Россия ждет от США и НАТО. Как считаете, дождемся в итоге или нет? И каким может быть этот ответ?
Ну, думаю, что какой-то ответ будет получен, но абсолютно убежден, что он нас не устроит. Собственно говоря, американцы уже давно сказали, что они не собираются ни на йоту поступаться своими принципами. Вот приехала Анна-Лена Бербок, новый министр иностранных дел Германии, которая тоже, несмотря на то, что возложила цветы к могиле неизвестного солдата, говорит о твердости и отсутствии уступок. Поэтому думаю, что никаких уступок не будет. Стороны останутся на своих позициях. И поэтому главный вопрос, который мы с вами друг другу задаем, задают наши европейские, американские партнеры, какой будет следующий шаг России. Вот мне кажется, что на этот вопрос может ответить только наш президент, ну и, наверное, очень узкий круг людей. Мы же можем подискутировать на тему, что теоретически можно было бы сделать.
Что теоретически можно было бы сделать, и на ваш взгляд, каким должен был быть ответ России?
Ну, на самом деле, Путин всегда говорит то, что собирается делать. Как ни странно это прозвучит. Ну, в том смысле, хочу на «вы» идти, но только геополитически, в смыслах различных. Некоторое время назад что сказал наш президент? Что в случае, не дай бог, войны, удар будет наноситься по местам принятия решений. Это значит, что сегодня необходимо создать полное устойчивое ощущение опасности у тех, кто может натравливать Украину на Россию и готовить войну в Европе, что вы, ребята, в стороне не останетесь. Это значит, на мой взгляд, появление наших новых подводных лодок прямо где-то в районе Мексиканского залива. И что мы смотрим? Вчера появляется новость о том, что российская подводная лодка всплыла, показалась и вновь нырнула на глубину. То есть демонстрируем флаг в этом смысле. Размещение вооружений на Кубе и Венесуэле, мне кажется, менее вероятно, потому что это наиболее такой просматриваемый вариант. И американские самолеты, опять-таки, как следует из новостной ленты, там мониторят, благо территории этих стран не очень большие. Ну, я бы посоветовал, конечно, перспективе признания независимости ДНР и ЛНР, о чем мы многократно говорили. Но это, так сказать, то, что лежит на поверхности. Должны быть еще какие-то козыри, которые вот находятся в зеленой папочке у нашего президента.
Давайте поговорим немного об Украине, тем более, что инфоповодов достаточно. Госсекретарь США господин Блинкин приехал в Киев, и, о чудо, Петр Порошенко, которого Зеленский грозился посадить и говорил о том, что я ваш приговор, ну, по сути, отпущен. То есть там как мера пресечения, личные обязательства. То есть Петр Порошенко обязуется по первому требованию являться к следователю и являться в суд. Ну и плюс, да, у него забрали документы, то есть он не может покидать пределы.
Один из паспортов у него забрали. Да. Я думаю, что я не первый, кто считает, что у господина Порошенко несколько гражданств. Поэтому если один паспорт у него забрали, это не значит, что у него забрали все.
Что и при этом, да, я прошу прощения, Виктор Медведчук, который, по сути, по этому же делу проходит под домашним арестом с электронным браслетом и так далее, уже который месяц подряд, а у Порошенко все хорошо. А связываете ли вы это с визитом Блинкина?
Ну, давайте, отвечая на ваш вопрос, воспользуемся методом демократической западной прессы. Граница России и Украины. Со стороны России сосредоточен определенный воинский контингент на территории России. Со стороны Украины тоже сосредоточены войска недалеко от российской границы. Но как подаются эти события? Не путайте тоталитарное, агрессивное сосредоточение российских войск с мирной демократической концентрацией украинской армии, нам говорят также западные газеты. Хотя говорят об одном и том же событии. Вот когда мы говорим об аресте или потенциальном задержании Медведчука или Порошенко, мы должны просто вспомнить, кто есть кто. Порошенко – это американская креатура. Если вы начнете сажать президентов Украины, это ж вы не напасетесь кандидатов на этот пост. Потому что, ну, я думаю, что граждане Украины лучше меня это знают. Посадить есть за что любого президента Украины, даже будущего. Можно сейчас прогнозировать, что он придет, у него ничего не получится, у него упадет рейтинг, он что-нибудь украдет или украдут те, кто вокруг него. Он где-нибудь совершит поступок, который потом будут трактовать как государственную измену. В результате посадить можно каждого. Поэтому президента Украины сажать нельзя. И Блинкен, приезжая, возможно, ну, как бы об этом прямо говорит Зеленскому. А тот зондирует почву, ну, потому что с точки зрения кандидатов президента Зеленского, не президента, а кандидатов президента, посадив Порошенко, он, конечно, увеличит свой рейтинг, с одной стороны, а с другой стороны, избавится от главного конкурента. Но ему этого не дают, потому что драматургия... Порошенко и Зеленский должны бороться за симпатии украинских избирателей, пока растут тарифы, пока продолжается война. То есть это все такой страшный анабиоз, такой страшный наркоз. Есть что посмотреть, захватывающе интересно, а пока ты это смотришь, у тебя происходят страшные вещи дома.
Не выстрелил ли себе в ногу Зеленский, не посадив Порошенко даже под домашний арест, как считаете?
Наоборот, подстелил соломку, потому что в следующий раз не посадят президента Зеленского.
Угу. То есть ты мне, я тебе?
Ну, в принципе, да. Стоило попробовать. Ну, что он теряет? У него сейчас низкий рейтинг, поэтому попытка посадить Порошенко говорит, что он, во-первых, выполняет свое слово, которое дал, ну, достаточно
хотя
давно.
Бы одно предвыборное обещание, ну, одно, он
да.
бы выполнил
тарифы не
таким
опустишь,
образом.
Войну останавливать нельзя, ну хотя бы попытаться посадить Порошенко. Дальше, если у него это не получается, он может подать как торжество закона, ну видите, вот, понимаете, Украина это правовое государство, не получилось. Ну и в конце концов не посадит его самого, не создается прецедент, так что это важно. А Медведчук, это с точки зрения американцев, не имеющий к ним никакого отношения политик, его наоборот надо гнобить, отбирать у него ресурсы, закрывать его телеканалы, сажать его под домашний арест, а в перспективе вообще сажать. Для того, чтобы показать всем, что если кто-то будет занимать даже не пророссийскую, проукраинскую позицию, позицию здравого смысла, то он понесет серьезное наказание. А если он будет работать на американцев, выйдет... Как с гуся вода, все стечет, все обвинения.
Невзирая на то, что и Порошенко, и Медведчук обвиняются по одной и той же статье госизмена. Но госизмена, как видим, госизмене рознь, да?
Вы не путайте тоталитарную страшную измену с демократической изменой родному государству.
Понятно. А как вы оцениваете это паломничество, не знаю, как по-другому назвать, американских дипломатов, американских политиков, американских чиновников в Киев? То есть если я начну перечислять всех, кто побывал за последний, скажем, месяц, но у нас, наверное, эфирного времени не хватит, и мы до завтра с вами в этой студии останемся. Понятное дело, что они не красотами матери городов русских приезжают полюбоваться.
Хотя есть что посмотреть.
Да, это понятно. Но все же, чем вызвана вот эта небывалая активность, о чем это может свидетельствовать и чем закончится в итоге?
Американцы в таком количестве стали ездить в Киев просто потому, что киевской власти стало страшно. Просто страшно. Вот, а вдруг действительно те разговоры, которые ведут украинская пресса, западная пресса, украинские политики, западные политики о якобы возможном нападении России состоится, это ж страшно же становится. Тем более сразу вспомнили не только Афганистан, но еще и Вьетнам, представили себя цепляющегося за колеса взлетающего американского самолета. Ну, неприятно. Поэтому нужно приезжать, проводить то, что называется на английском языке тимбилдингом, психологической помощью, сажать за стол, объяснять, все будет хорошо, вот мы вам еще чего-то прислали. Британцы вдруг начали поставлять противотанковое оружие, американцы тоже что-то поставляют. То есть это работа со своей клиентурой, которая должна быть уверенной, что если она проводит то, что вы им говорите, с ними все будет хорошо. И на этом фоне, кстати, вот и Порошенко. Он делает то, что ему говорят, и с ним все хорошо. Я абсолютно убежден, что одни и те же американские кураторы, ну, может быть, разные, но все равно из одного дела, работают и с Зеленским, и с Порошенко. И Порошенко спрашивает, а мне что делать? Боритесь за власть, боритесь за симпатии украинских избирателей, Зеленский, а мне что делать? Ну, ты тоже борись. В этом-то и сила англосаксонской игры, они на этой шахматной политической доске играют и за черных, и за белых. Вот ошибка России, что за многие годы не было создано никакой серьезной политической пророссийской структуры. Не воспитали, не поддержали, не помогли создаться какому-то Украина пророссийскому деятелю, потому что пророссийский деятель, он одновременно и проукраинский, потому что интересы одни и те же. А американцы, англичане этим активно занимаются, ну и вот сейчас у них абсолютно беспроигрышная игра в политическом поле. Кто бы ни победил, победили они. При этом они еще победителя смогут убедить, что он, Зеленский, Порошенко или еще кто-нибудь, победил только потому, что они ему помогали.
Великобритания давеча объявила Украину одним из главных приоритетов своей внешней политики. Более того, британский МИД собирается переходить на кризисный режим работы в связи с этим. Они крайнюю обеспокоенность выразили ситуацией на Украине. Ну и, конечно же, Россия, которая вот-вот, прямо уже в ближайшие дни нападет на Украину. Польша активно поддерживает в этом смысле британские заявления. Как вы это оцениваете? О чем это говорит? И в конце концов, конец этому будет положен рано или поздно? Сколько можно? Уже, по-моему, только ленивый не рассказал о вторжении российском.
Ну, потом отвлекут внимание западного избирателя, обывателя на что-то другое. Но мы должны Великобританию воспринимать не как маленькое королевство. Нет, это один из лидеров мировой политики. Это ядерная держава. Конечно, поменьше сегодня масштабом своих возможностей, чем Соединенные Штаты Америки, но в принципе это очень-очень серьезная сила. И она задает тон в мировой политике. Поэтому, когда Великобритания делает дружественные, казалось бы, заявления в адрес России, мол, приглашаем министра обороны России приехать к нам в Лондон, делают они не для того, чтобы снизить напряженность. Ну, представьте, что на фоне, например, заявления российского министра обороны о миролюбии, о приглашении британского министра, Россия заявляет и осуществляет поставки вооружения, ну, в Ирландию, например. Или открывает кредитную линию на постройку нескольких эсминцев Аргентине. Ну, правда, ведь мы же понимаем, что оружие, поставленное в Аргентину, теоретически может когда-то начать стрелять в британских солдат. Так мы точно так же понимаем, что британское оружие, поставленное на Украину, поставляется не во имя мира, а для того, чтобы, не дай бог, когда-нибудь начать стрелять в российских солдат. И уж точно продолжить стрелять жителей Донбасса. Поэтому о каком миролюбии здесь можно говорить? Перед нами такая циничная политика стравливания Украины и России между собой, и все это вот с такими выражениями, как будто они действительно выступают за мир. Нет, они выступают за войну.
Насколько велика вероятность возникновения этой войны в ближайшее время? Вот тут, с одной стороны, вспоминается, что если ружье висит на стене, оно рано или поздно выстрелит, а с другой стороны, вспоминается сказка, когда мальчик кричал «волки, волки». Когда волки пришли, уже никакой помощи не было. Сценарий развития событий, по вашему мнению, какой будет?
Мне кажется, что написали какой-то новый сценарий, где вот мальчик кричит, ружье на сцене, и когда-нибудь это ружье дадут этому мальчику. Вопрос, что такое ружье? На мой взгляд, это украинское государство. Это ружье вынесли на сцену, положили где-то сбоку. А потом в 2014 году, сделав государственный переворот, прямо повесили по Чехову в центр сцены. И начали заряжать. Только уже не дробью, а чем-то таким серьезным. На медведя. Да? Какие-то такие очень серьезные патроны. И поэтому опасность войны, она возрастает по мере того, как Украину переформатирует русофобское государство. Опасность войны существует, но я очень рассчитываю, что в этот раз войны не случится.
Просто уже новые сроки называются. Опять-таки, кто-то, Америка в частности, говорит о феврале. Британия говорит о ближайших днях нескольких.
Ну, это же логично. Если они говорили, нападет в январе, а в январе не состоялось, надо что-то сказать. Они скажут в феврале, потом не скажут в марте. Потом скажут, что танки не пройдут по украинским черноземам. Вспомнят опыт Второй мировой войны. Потом скажут, что летом Россия тоже готовится, когда все подсохнет. Потом, когда это не осуществится, скажут, что дожди начались в сентябре, и поэтому это помешало. Потом наступит октябрь. А пока разрушается Украина, пока поставляются вооружения на Украину, пока сколько там, 100 тысяч украинских мужчин призваны в армию. Это, кстати, ведь не только и не столько для обороны, а потому что нет рабочих мест. Армия в таком государстве, как Украина сегодня, играет роль изъятия активных мужчин из экономики и под красивым каким-то искусственно сформированным предлогом куда-то их помещают, где они сидят и чего-то там ждут годами. Часть из них, к сожалению, гибнет или калечится в результате боевых действий. Вот для чего нужна постоянная военная угроза. Если сейчас наступит мир, если гражданская война закончится, ведь эти 100 тысяч мужчин вернутся и скажут, хорошо, войны нет, вы нам говорили, что война является причиной высоких тарифов, низких зарплат. А теперь где нам работать? Что им сказать? Им нужно сказать: враг там, вот-вот нападет. Поэтому, пожалуйста, сидите в окопах год, два, три, пять, еще 10 лет. Это бесконечная война нервов, война выстрелов, война, грозящая перерасти в какую-то более полномасштабную, потому что она выгодна сегодняшнему правящему киевскому классу и теми, кто им руководит.
Почему такие заявления звучат для украинского слушателя и зрителя? Да, это понятно, конечно, и более того, уже украинское общество подготовлено к этому. Половина населения считает, что уже 8 лет Россия с Украиной воюет, ну а вторая половина понимает, что уже вот-вот-вот-вот Россия, значит, вторгнется. А какие сигналы таким образом подаются России? То есть вот эти все многочисленные заявления от Америки, от Британии, от других стран, что Россия нападет, будет вторжение, они же на российского обывателя и на российских политиков также рассчитаны?
Нет, эти заявления делаются для западного обывателя и для украинских политиков. Для российского политического истеблишмента посылаются сигналы о том, что Запад за Украину воевать не будет. Вот смотрите, 200 спецназовцев Канады героически отправлены на Украину. Казалось бы, это новость в поддержку Украины. Вот из Канады прислали 200 солдат. Но мы с вами понимаем, что боевой ценности они никакой не имеют. Но как это подается для украинского обывателя? Русские испугаются убить хотя бы одного канадца. Поэтому вот если их так расставить вдоль границы, то значит по одному на километр, то там уже никто не пойдет. Вдруг канадец пострадает. А на самом деле в скобочках написано, они присланы для возможной эвакуации канадского посольства. Вопрос. Давайте вот возьмем самое страшное развитие событий. Канадское посольство-то зачем эвакуировать? Они же не эвакуировали свои посольства, например, из Югославии, когда это было. Нет? Ну, а под охрану взять посольство достаточно, собственно говоря, каких-то полицейских сил. То есть они присылают, с одной стороны, вроде как поддержать Украину, но на самом деле это один из многочисленных прямых сигналов, что мы ничего делать не будем. Эти 200 человек будут стоять рядом с посольством, где-нибудь на его территории, а вы, пожалуйста, захватывайте, заходите. Идет провоцирование России на то, что хотят англосаксы.
Но тем временем Турция продолжает навязывать себя в качестве посредника в украинско-российских переговорах. В очередной раз лидеров Украины и России пригласили на турецкой территории уладить все спорные вопросы. Понятно, что Турция таким образом хочет свое влияние в регионе, укрепить свой политический вес, каким-то образом усилить. Как вы считаете, вообще из этой идеи что-то выйдет или нет? Вроде бы как даже уже консультации ведутся предварительные с украинской стороной, с российской.
Ну, мне кажется, что Турция – это точно не то место, где должны встречаться лидеры постсоветских государств. Я вообще не представляю себе встречу между Путиным и Зеленским вот после того, что сегодня говорят и делают на Украине. В принципе, мне это непонятно. Но если уж она когда-нибудь теоретически могла бы быть, хотя я думаю, что этого не будет, но это должна быть какая-то европейская страна. Эрдоган ведет в данном случае беспроигрышную игру. У него сложности в экономике, но он популярен, потому что он строит великую Турцию, восстанавливает ее влияние. Вот смотрите, Турция такая мощная, что Россия и Украина мириться будут на территории Турции. Понятно, что никто не приедет, но Эрдоган же предложил, туркам приятно. Ну а то, что они не приехали, ну слушайте, я, Эрдоган, в этом не виноват. Я же вот весь такой белый, пушистый, мощный и международный. Так что для Эрдогана это практически беспроигрышная игра. А когда вы хотите кого-то помирить, но вы знаете, что никто не будет пользоваться вашим предложением, ну, вы сделали красивое заявление, заняли первые полосы турецких и не только турецких газет и не понесли никакого ущерба и не можете его понести даже теоретически, потому что вы миротворец. Ну, а нормальные люди всегда любят тех, кто выступает за мир.
Просто мы помним, и я думаю, жители Турции также знают позицию руководства Турции относительно Крыма, потом та же вот история с Байрактарами. Как вообще в такой ситуации можно предлагать себя в качестве площадки для переговоров?
Потому что они приедут, и ты не потерпишь никакого репутационного ущерба.
А так население это понимает, что...
Население не понимает. Населению расскажут по телевизору и в газетах о том, что Турция выступает за мир, предлагает. Вот. А то, что это предложение неприемлемо, об этом говорить не будут. Ну и, собственно говоря, желание перевести конфликт, который есть на Донбассе, в плоскость российско-украинских отношений, это вообще неприемлемая тенденция западной дипломатии, которую тщательно и Турция, и Украина поддерживают, но которая для России неприемлема. Мы не сторона конфликта. Мы не сторона конфликта, но тем не менее мы не можем наблюдать безучастно за тем безобразием и злодейством, которое творится уже почти 8 лет на территории Донбасса. Вот так все должно быть. Украина и Донбасс, и сзади Россия, Германия, Франция. То есть тот самый минский формат, который Украина выполнять не хочет.
Ну и последний вопрос, поскольку мы в студии Украина.ру, он также будет касаться Украины, а точнее он будет касаться отношений между Украиной и Российской Федерацией. Да, понятно, сейчас все сложно, да, понятно, ситуация накалена до предела. Некоторые эксперты говорят, что хуже некуда, но хуже есть куда, если действительно, не дай бог, случится полномасштабный военный конфликт. Как вы считаете, остается все-таки надежда на нормализацию наших отношений? Может быть, понятно, там не сейчас, но в каком-то обозримом будущем, либо все уже потеряно окончательно и бесповоротно?
Что такое нормализация отношений? Что такое нормализация отношений в ситуации российско-украинских отношений? Это Украина перестанет говорить, что Россия 8 лет на нее напала, Украина перестанет притеснять русский язык, Украина отменит введенные Украиной запреты на сообщения железнодорожные и авиасообщения. Да. Вот что такое нормализация? Нынешняя власть может это сделать? Нет. Следующая украинская власть, которая вырастет из этой власти, нет, конечно, не сможет это сделать. И Медведчук будет как раз примером тому, кто вдруг задумается о том, что было бы хорошо, если бы люди между собой общались. Посмотрите на Медведчука и посмотрите на Порошенко. У кого лучше положение, хотя уголовное дело одно и то же. Вот наглядный пример. Поэтому, будучи вообще по жизни оптимистом, я не вижу сегодня выхода из той ситуации, в которую Украина под командой Соединенных Штатов Америки сама себя загнала. Потому что, по большому счету, украинская элита предлагает территорию Украины в качестве поля боевых действий. Вот ни больше, ни меньше. Более того, она говорит, что эти боевые действия уже ведутся 8 лет, и на всякие разговоры России, что нет войны, говорит, нет, она есть. А раз она есть, то остается только ее расширить. Ведь если 8 лет, как говорят украинские СМИ и политики, эта война идет, то что сейчас может произойти? Ну, расширение, ну, откроется еще один фронт. Ну, уже вроде как бы и не страшно. Война же 8 лет, уже к ней все привыкли. Нет, вот такая позиция украинского руководства, ну, действительно провоцирует войну.
Благодарна вам за это интервью. Хоть и на печальной такой ноте заканчиваем, но, как говорится, имеем то, что имеем. Первый президент Украины так говорил. Спасибо вам.
До свидания.
Зрителям напомню, что мы общались с политиком, писателем, публицистом, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым. Ну а далее на канале Украина.ру еще немало интересного и полезного, поэтому оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.